Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц. В эфире очередная передача из цикла «Скорость стука. Доносы». Одновременно это продолжение нашего разговора о 1937 годе. Нам уже случалось говорить о том, что жанр доноса очень разнообразен. Бывают доносы корыстные, бывают идейные, политические, бытовые, квартирные. Иногда сложно бывает различить, где граница между доносом и служебной перепиской. А в 1937-м из-за массовых репрессий появилась очередная разновидность – донос как средство администрирования и способ административного выживания. Мы уже говорили о большом терроре и его непосредственном административном результате – острой нехватке кадров. Упоминали мы при этом и уполномоченного по сочинским курортам и его проблемы. Сегодня он герой нашей передачи.
Варгин Иван Николаевич, с июня 1937 года исполняющий обязанности уполномоченного ЦИК СССР по минераловодской группе курортов. Предшественник Варгина на этой должности, Метелев, его заместитель Ксенофонтов, были арестованы, а предыдущая должность Варгина – заместитель прокурора Сталинградской области. В 30-е годы, назначая ответственных работников, не считали, что они должны быть специалистами в той сфере, которой будут руководить.
Докладная записка Варгина Калинину, 8 июля 1937 года, Сочи. В итоге месячной работы в Кисловодске и Сочи считаю необходимым доложить вам о состоянии работы и людях управлений уполномоченного ЦИК Союза. К вопросам реконструкции курортов, бесспорно, была приложена рука вредителя, и вредительская работа направлялась прежде всего по линии. Во-первых, омертвление капиталов, вкладывавшихся в крупные и необходимые мероприятия курортов, водопровод, канализация, электроэнергия. Вредительство в этих вопросах заключается в том, что строили водоводы и уличные сети и совершенно выбрасывали из планов доведения этих мероприятий до потребителя. В результате мы сейчас воду по сетям прогоняем и как излишнюю выливаем в реку. Например, в Кисловодске за 1936-1937 годы проведено 6,5 километров водоводов и сетей, а при соединении домов к ним сделано 47 домовладений. По канализации в Железноводске в 1936 году проложено 0,5 километра сетей и ни одного присоединения. То же самое и по энергии. Второе. Разбазаривание средств, заключающееся в том, что под видом так называемого художественного оформления стоимость строительства довели до 125-150 рублей кубометр. Стоимость одного санатория на 150 коек до 25-30 миллионов рублей. Как пример можно отметить такие факты, когда в санатории для кухни, помещающейся в одной комнате 50 квадратных метров, пытаются построить обслуживающих помещений свыше 30 комнат размером 550 метров. Строя дворцы, совершенно выбрасывалось из планов строительство жилья для обслуживающего персонала. И это население сейчас поставлено в невероятно тяжелое положение, вынуждающее превращать лечебные учреждения в жилье. А в итоге мы имеем сокращение курортных коек. В Сочи за последние 3 года курортных коек сократилось на 3000 коек. В 1934 году было 10200 коек, а в 1937 году осталось 7200 коек. По минераловодской группе курортов такое же положение, ибо только в Железноводске за это время сократилось с 2360 коек до 1860 коек.
Строительство санаториев, канализация в курортных городах – это будут основные темы препирательств действующих лиц.
Третье. По Сочи вредителями очень удачно использованы природные условия. Сочи – это оползни. Развертывая и проводя дорогостоящее строительство, организаторы этого строительства совершенно ничего не предпринимали в деле борьбы с оползнями. Это отодвигание на задний план борьбы с оползнями сейчас создало угрозу сползания в море всего построенного. Четвертое. В минераловодской группе, питьевых курортах и в частности в Кисловодске, предана была забвению борьба за недопущение загрязнения источников и, в частности, нарзана. Об этом больше говорили, чем что-либо организованно предпринимали. А в итоге сейчас загрязнен и нарзан, и Ессентуки.
А вот дальше, внимание, Варгин начинает называть имена, которые потом еще появятся.
В течение месяца моей работы после ареста Метелева и других пришлось арестовать заместителя уполномоченного по Кисловодску Феоктистова и двух инженеров. По Сочи помощника уполномоченного Рогожина. Однако сказать, что сейчас в аппарате все очищено, едва ли возможно. Оба главных инженера вызывают большое сомнение в их политической чистоплотности. Имеющийся второй помощник уполномоченного в Сочи, Бейнинсон, первичный парторганизации, исключен из партии за примиренчество к разоблаченным врагам. Вопрос о нем скоро будет решаться в горкоме. Сейчас ведется проверка ряда материалов. В Кисловодске у уполномоченного имеется один помощник, и таковым там числится товарищ Судик, член партии с 1904 года. Но вопрос о его партийности бесспорно будет решен в ближайшее время, ибо Судик потерял партийную ориентировку и по существу на практике превратился в обывателя. Безусловно, надо снимать с работы в Сочи инженера-водопроводчика.
Это письмо Варгин написал 8 июля, а 16 июля упомянутый им Бейнинсон, помощник уполномоченного ЦИК в Сочи, это о его партийности вопрос должен был вот-вот решиться, и Варгин явно не собирался его защищать. Бейнинсон решил защитить себя сам, проверенным способом. Написал письмо в ЦИК, только не Калинину, а секретарю ЦИК СССР Гуркину.
Создавшаяся в управлении уполномоченного ЦИК СССР обстановка заставляет обратиться к вам с настоящим письмом. После ареста врагов народа Метелева и Ксенофонтова прошло 2,5 месяца. Время такое, которое достаточно для того, чтобы принять действенные меры к организации борьбы за ликвидацию последствий вражеской работы. К сожалению, управление не только не приступило к этой работе, но наоборот продолжает углублять и расширять имеющиеся прорывы. Вот уже полгода, как управление подыскивает подрядчика для строительства театральной площади и подъезда к театру. До сих пор не начаты работы по сооружению фекальной и ливневой канализации, трубопроводы которых должны укладываться по всей площади. Не начаты работы по переносу линии городского водопровода, проходящей по этой площади, и по перемещению столбов так называемого индоевропейского телеграфа. До сих пор по-настоящему не решен вопрос о переселении граждан, проживающих в домах, подлежащих сносу, в связи со строительством театра. Несмотря на то, что управление обеспечено всем необходимым для немедленного окончания восьмиквартирного дома, предназначенного для переселяемых, строительство этого дома продолжает оставаться законсервированным.
Через день, 18 июля 1937 года, к Горкину полетел еще один донос, на этот раз из Кисловодска.
Вместо арестованного Метелева, оказавшегося врагом народа, назначен теперь на должность уполномоченного ЦИК СССР по курортным делам в Сочи Варгин. Варгин должен был приехать в Кисловодск на должность зама Метелева еще в марте-апреле сего года. Приезд его задержался до конца мая из-за долго длившейся процедуры оформления его перевода из Сталинградской области в Кисловодск. Если верить слухам, циркулирующим по Кисловодску, Варгин в свое время был рекомендован Метелеву Комаровым, бывшим наркомом НККХ РСФСР, тоже теперь арестованным. Рекомендовал, будто бы Комаров Варгина с особым умыслом, как человека ему хорошо известного, долго работавшего с Комаровым по Сталинградской области. Стоит этот слух проверить и принять надлежащие меры, если подтвердится. Петров.
В деле к этому доносу, написанному от руки, на листке из школьной тетради, а вот Бейнинсон свое послание отпечатал на пишущей машинке. Так вот, к доносу Петрова приложена записка Горкина. Первое. Необходимо узнать, кто товарищ Петров. Второе. Копию письма послать. А. ЦК ВКПБ товарищу Шуб. Б. НКВД. 26 июля. Горкин. Заметьте, кто такой Петров, неизвестно, но донос уже передается куда надо, в НКВД. Но в переписке ЦИК насчет Варгина больше о неизвестном Петрове не упоминается. Непонятно, узнали ли кто это или нет. А мы для полноты картины давайте вспомним, что Варгин назвал еще одного своего помощника, потерявшего партийную ориентировку, Судика, который, как и загадочный Петров, находился в Кисловодске.
за секретаря Кисловодского ГК ВКПБ Попков в ЦИК СССР 8 сентября 1937 года. В Кисловодский ГК ВКПБ поступило заявление от члена партии Судик о том, что уполномоченный ЦИКС по курортам Сочи-Кисловодск, член ВКПБ товарищ Варгин Иван Николаевич, имел тесную связь с врагами народа Метелевым, бывшим уполномоченным ЦИК СССР, и Комаровым, бывший нарком коммунального хозяйства по Сталинградской области, которые в настоящее время арестованы. Нами по проверке данного заявления сделаны ряд запросов, о чем ставим вас в известность.
Ну вот, Оля, вот вам и решение загадки Петрова. Содержание доноса Судика в изложении секретаря Кисловодского горкома то же самое, что и у Петрова. Судик, видимо, и есть Петров. Он был заинтересован в доносе против Варкина. К тому же, смотрите, в горком Судик написал только в сентябре, а своеобразная битва доносов имела место в июле. Где, спрашивается, был этот Судик? Не догадался в июле написать против Варкина? Вряд ли. Он сумел продержаться до сентября, не был арестован. Стало быть, наивным человеком Судик, скорее всего, не был. Понимал, что Варгин обвинит или уже к тому моменту обвинил его в связи с врагом народа Метелевым, и поспешил выдвинуть точно такое же обвинение против самого Варгина, причем анонимно, под фальшивой фамилией.
Жаль, в деле нет ни одного письма самого Судика, можно было бы сравнить почерк.
А вот потому и нет, чтобы не сравнивали почерк. Видите, он пошел в обход, понял, что ЦИК поддерживает Варгина, и решил действовать через местные партийные органы. И, как мы видим, дальше не прогадал.
Была такая присказка про террариум единомышленников.
Все эти персонажи действовали, мягко говоря, некрасиво. Впрочем, эстетика поведения людей этого нового класса мало тогда интересовала. Смотрите, Варгин пришлый, замещает недавно репрессированного предшественника. Начинает с обвинений своих подчиненных, которых, видите ли, пришлось арестовать. Понятно, что все они плохо работали и не справлялись. Посадил он их, и что, дело лучше, что ли, пошло? Нет, конечно. Видимо, и сам Варкин, как и те, что были до, и те, что были после, руководитель неважный. А подчиненные его тоже не хуже, доносы писать умели. А вот канализацию проложить у них не получалось. Но это не значит, что все они были любителями доносов, имели, так сказать, склонность души к этому черному делу. Для них это просто было широко распространившийся тогда метод администрирования, ну и способ выживания тоже. Сложился такой образ жизни, что любые проблемы решались у многих с помощью доноса. Вот они и писали.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Мы продолжаем начатый в прошлых передачах разговор о 1937 году и о доносах. И рассказываем о том, как уполномоченный ЦИК СССР по сочинским и минераловодским курортам Варгин и его заместители писали друг на друга доносы. Они взаимно обвиняли друг друга в связях с врагами народа, с прежним уполномоченным и его замом, а также в неспособности наладить работу. И действительно, не получалось никак ее наладить. И по объективным причинам, и, наверное, по неумению. Да и вообще, они были очень заняты этой своей игрой на выживание с участием местных партийных комитетов и органов НКВД.
А тем временем проблемы накапливались. Строительство курортных объектов не укладывалось в плановые сроки. Городу Сочи грозили оползни, минеральные источники оказались загрязнены, а самое неотложное – не могли они никак соорудить городскую канализацию.
Уполномоченный Варгин Калинину Молотову 15 октября 1937 года. В течение последних трех месяцев курорты минераловодской группы не обеспечиваются бензином. В результате весь автотранспорт стоит. Остановка автотранспорта особо резко сказывается на санитарном состоянии курортов, так как тресты очистки не в состоянии обслуживать очистку городов. Ухудшение санитарного состояния в Кисловодске за последний период создало тревожное положение с загрязнением нарзана. Неоднократные наши просьбы обеспечить снабжение курортов бензином реальных результатов не дают. Прошу вас дать распоряжение о немедленной бесперебойной доставке бензина и в первую очередь в Кисловодск.
Из дальнейших писем Варгина выясняется, в чем состояло загрязнение нарзана. В источниках нашли кишечную палочку. В сущности, в связи с этим водолечебные питьевые курорты надо было закрывать.
Заявление Варгина в бюро Орджоникидзевского крайкома ВКПБ. Копия председателю ЦИК СССР Калинину 17 ноября 1937 года. В октябре по моей инициативе на бюро Кисловодского горкома ВКПБ был поставлен вопрос, впервые за полгода, о практических мероприятиях по оздоровлению нарзана. А 16 ноября это же бюро меня исключило из партии за неликвидацию последствий вредительства по оздоровлению нарзана. Против такого решения категорически протестую. Кисловодский КурУПР на 1937 год имел ассигнование порядка 9 миллионов рублей для частичного регулирования рек и прокладки по городу уличной канализационной сети. Возложить на меня ответственность за то, что одна из хозяйственных организаций в Кисловодске не справляется со своим хозяйственным планом, по крайней мере, странно. Если уже кто и должен нести прямую ответственность за плохое состояние работ Кисловодского КурУПРа, то прежде всего нынешний секретарь горкома товарищ Марат, до последнего времени работавший в КурУПРе секретарем парторганизации. Под определенным нажимом управление УПОЛ ЦК добилось от КурУПРа, чтобы КурУПР занялся выявлением в городе засыпанных домовладельцами ям с нечистотами, так как этой работой горсовет не занимался. Проведенной работой сейчас вскрыто 750 ям, очистка их стоит порядка 1 миллиона рублей. Горсовет обязан организовать владельцев домов, жакты, частники и других, на очистку этих ям. Кроме разговоров ничего не сделал. При нашем нажиме добились от Наркомздрава отпуска КурУПРу 200 тысяч рублей на оплату расходов по очистке ям. Однако очистка ям идет плохо, ибо трест очистки горсовета на весь город имеет лишь 21 осенизационную бочку, ни одной колымаги, до 100 тысяч дебиторской задолженности и ни копейки денег. Обвинить меня, как УПОЛ ЦИКа, в том, что плохо очищаются ямы, звучит уже просто анекдотом.
Ну, вот видите, Оля, мы с вами говорили о том, что донос на Варгина, подписанный каким-то неизвестным Петровым, написал его кисловодский заместитель Судик, а потом и от своего имени написал кляузу в кисловодский горком партии. И этот его ход сработал. Кисловодский горком исключил Варгина из партии. И правильно Варгин в ответ указывал, что виноват в скверном санитарном состоянии Кисловодска, скорее всего, как раз лично секретарь горкома. Во всяком случае, по должности обвинять следует именно его. Как раз поэтому секретарю горкома очень нужно было скорее свалить вину на кого-то другого, на приезжего нового начальника.
А пока начальство пыталось использовать обстановку большого террора и заодно саму же ее боялось, город Кисловодск буквально, простите, начал тонуть в том, для чего они так и не соорудили канализацию. Такая притча получается.
Варгин Сталину Калинину. 20 ноября 1937 года. Я принял огромнейшую работу, в том числе строительство ведущегося непосредственно УПОЛ ЦИК с годовой программой в 30 миллионов рублей, с наличием ряда пусковых строек, Сочинский театр, Кисловодская ТЭЦ, Хостинские и Железноводские водопроводы, не обеспеченных оборудованием, с запутанными денежными расчетами, технической документацией и т.д. Принял ряд строек, подлежавших осуществлению в 1937 году. Кисловодская автотрасса, очистное сооружение, к которым не только не приступали до июня месяца, но они еще не имели ни проектов, ни оформления, ни даже подрядчика, могущего вести строительство. В РИД УПОЛ ЦИКа на курорты я вступил в разгар курортного сезона, при невероятно напряженной политической обстановке, при невероятно ослабленном состоянии всех ведущих на курортах организаций. Руководство всех КурУПРов, Наркомздрава в Сочи и на Минводах оказалось или арестовано, или снято. В горсоветах обстановка еще худшая, что можно видеть хотя бы по такому примеру. с июня месяца в Кисловодске 4-й предгорсовета, из коих 3 арестовано, в Пятигорске 3-й предгорсовета, за это время в Кисловодске 3-й секретарь горкома, в Сочи 2-й, в Пятигорске 3-й и так далее. Крупнейшие недостатки в бытовом обслуживании интересов трудящихся при наличии со стороны многих работников желания к перестраховкам, а отсюда попытки перекладывания недостатков и безобразий с одной организации на другую.
Это письмо Варгина, подчеркну, от 20 ноября 1937 года, напечатано на машинке на бланке уполномоченного ЦИК. Я подчеркиваю дату, потому что в 16 часов того же 20 ноября Варгин был арестован прямо на работе. Мы это знаем из заполошного письма его очередного заместителя, не Судика и не Бейненсона. Тот писал в ЦИК, что Варгин, когда за ним пришли, назначил его заместителя исполнять обязанности уполномоченного, а он боится, считает, что не имеет права, что уполномоченного в Москве должны назначить. Жена Варгина тоже поспешила написать в ЦИК, она хлопотала за мужа.
Варгин Сталину Калинину, 20 ноября 1937 года. Вступив в должность в РИД-УПОЛ ЦИКС, я прежде всего столкнулся с двумя крупнейшими проблемами на курортах. Это оползни в Сочи и загрязнение нарзана кишечной палочкой в Кисловодске. Оба эти вопроса связаны с крупнейшими затратами и имеют, безусловно, общегосударственное значение. Первейшей моей задачей было добиться решения об осуществлении этих работ. По этим вопросам я надоедал ЦИКу, СНК, и по сочинским оползням добился того, что ЦИК создал специальную комиссию, которая уже свои работы закончила и внесла на рассмотрение ЦИК. Вопрос об оздоровлении нарзана до сих пор не получил своего разрешения, ибо Наркомздрав и Союзкурорт от этой работы отмахиваются. Оздоровление нарзана связано с массой различных работ, долженствующих осуществляться и наркомздравовскими организациями, и горсоветом. Однако наркомздравовские организации явно не подготовлены и не приспособлены к работам по регулированию рек, сооружению канализации, переселению населения и самоочистке города. А горсовет и местные органы ни организационно, ни материально не только не обеспечивают в данный момент ведение крупных работ, но не обеспечивают простой очистки нечистот и по существу стоят в стороне.
Повторю, я не очень-то сомневаюсь, что и Варгин, и его заместители, и инженеры, которых он поносил и считал необходимым отстранить от работы, что все они действительно работали плохо. А с чего, собственно, Варгину быть хорошим уполномоченным по курортам, если только что по прежней должности он был заместителем прокурора Сталинградской области? Он ни местности не знал, ни людей, ни специфики устройства курортов.
Прежняя его должность вообще не хозяйственная. Может, перед тем, как стать прокурором, он был строителем? Или, допустим, директором завода?
Может быть, да. А может быть и нет. Что гадать? Давайте, Оля, лучше расскажем нашим слушателям, что потом стало с этим Варгиным.
Ему по меркам 1937 года очень повезло. Арестовали-то его под конец ноября. А в тот месяц сняли наркома Ежова. В НКВД пришел Берия, и размах репрессий спал. Многих арестованных и еще не осужденных даже выпустили, в том числе и Варгина. В октябре следующего 1938 года он уже снова писал в ЦИК, хлопотал о восстановлении на работе. В должности ему отказали, из-за того, что его жену тем временем осудили на 10 лет.
Об остальных персонажах этой истории мы не знаем. Канализацию в Кисловодске, в конце концов, построили, и с оползнями в Сочи тоже как-то справились. А учитывая нынешние олимпийские амбиции и мечтания этого города, надо думать, что ныне там и с сортирами, и с оползнями все окончательно решено. Но, завершая рассказ о сочинской истории 1937 года, стоит отметить, что дело-то тогда было не только в профпригодности и профессиональных навыках ее персонажей. 30-е годы – это эпоха не только кремлевских сажателей, но и кремлевских мечтателей. Именно мечтатели принялись возводить курортные дворцы с какими-то, по словам Варгина, излишними украшательствами. Театр вот в Сочи строили. До предметов низкого жанра – водопровода, канализации, обыкновенного жилья для обыкновенных людей – дерзание этих мечтателей – вчерашних прокуроров, сегодняшних, в 37-м, строителей курортных дворцов светлого будущего, а завтрашних арестантов, еще через пару десятков лет реабилитированных, многие посмертно, их созидательская мысль долетать тогда, ну, просто не успевала. Ну и реальность, разумеется, за это жестоко мстила. Страх перед начальством, собственная малообразованность и пропаганда коммунистической неизбежности побуждали их не очень-то считаться с законами природы. Им внушали, и они поверили, что природу можно переломить, заставить реки сменить русло, победить болезни и старость, построить коммунизм. Вот и строили свои дворцы в зоне оползни. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Юлия Голубева и Александр Орлов-Сокольский. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход.